Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии игумен Мелхиседек, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясенево, подворье Свято-Веденской Оптиной пустыни.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня тема нашей беседы будет посвящена духовному наследию преподобного Амвросия, старца Оптинского. 200 лет со дня рождения, которого мы будем отмечать 6 декабря на день памяти святаго благоверного князя Александра Невского. Преподобный Амвросий родился в 812 году, и как раз началась и война. И поэтому ценно нам периодически обращаться к его духовному опыту, тем более, что сама эта дата еще раз направляет наш ум к тому, чтобы мы задумались над тем духовным наследием, которое оставил нам преподобный Амвросий. Когда мы приезжали к отцу Иоанну Крестьянкину в Псково-Печорский монастырь, он говорил: вы в творениях оптинских старцев найдете все ответы на ваши вопросы. И вспоминаю, когда не было еще книг, это были 80-е годы, когда мы имели только журнал Московской Патриархии, Евангелие, в редком случае Библию, какие-то книги, ксерокопии в самиздате, то чаще всего наравне с Авой Дорофеей, Лестничником, епископом Игнатием ходили письма преподобного Амвросия Оптинского к мирянам и к монашествующим. Духовники как раз и советовали читать письма преподобного Амвросия, потому что он очень много в своей жизни посвятил духовному кормлению именно простого народа. И поэтому нам созвучны и близки его духовные наставления. И сегодня мы хотели начать, может быть, тот самый цикл, посвященного духовному наследию преподобного Амвросия, и начать его по алфавиту, начиная с благодарности Богу, о которой старец Амвросий Оптинский говорил, что надо благодарить Господа Бога, что Он тебе все посылает. Это для трех причин: чтобы привести в чувство, в сознание и в благодарность. И еще говорил: мы унылые и забывчивы, а от уныния и забвения мы унылые и забывчивы. А от уныния и забвения часто перестаем быть благодарными Богу за все великие к нам благодеяния, временные и вечные. Благодарение же приемлющего, по слову преподобного Исаака Сирина, поощряет дающего. Благодарность в христиане такая вещь великая, что вместе с любовью последует за ним и в жизнь будущую, где он с ними будет праздновать Пасху вечную. Благодарность в христианине такая вещь великая, что вместе с любовью последует за ним и в жизнь вечную. Вот о благодарности его слова преподобного Амвросия. Сам, как мы знаем, мы в тот раз об этом говорили, о его жизни, что сам преподобный в 33 года стал инвалидом первой группы, и в таком состоянии, когда заболел смертельной болезнью, был пострижен в схиму через 2 года, в 35 лет, а дожил до 79 лет, и его дата кончины 1891 год. То есть, казалось бы, люди, столько инвалиды первой группы столько не живут. И какая же потрясающая внутренняя сила, мощь, энергии, встречая людей лежа почти на... В смысле, он так иногда и принимал, даже большую часть времени принимал людей именно лежа на
постели. Знаменитый портрет Болотова.
Портрет Болотова, когда у него под плечом у него 4 подушки. И он говорит, и он о себе рассказывал, и жизнеписатель Архимандрит Агапит Беловодов рассказывал о том, что он в жизнеписании. Он принимал протертую пищу объемом, который съедает трехлетний ребенок. А за ночь по несколько раз вынужден был от испарины переодеваться. Я вот сам вспоминаю, когда я болел воспалением легких, то вот первый признак воспаления легких – это сильнейшая потливость от малейшего или горячего даже чая, или от какой-то физической нагрузки. То есть я сам даже удивлялся, чушь ручьем льет. Вот, видимо, при подобном росте тоже что-то было, да и с легким, но он нам пишет, и легкий, и желудок, там сложно сказать.
Воспаление внутренних органов.
Совершенно верно, да, что он просто немощной человек, по несколько раз за ночь вынужден переодеваться. А встречал с, ну, мы бы сказали простым языком, с глубоким оптимизмом, и причем столько юмора, сколько было преподобного Амвросия, редко можно встретить у кого-то больше, чем у преподобного Амвросия. Вот сейчас вспоминается, мы говорим о крайностях жизни. И я вспомнил другого старца, сейчас, когда мы об этом говорим, старцу Зосиму, с Донецкой епархии, уже почивший, был духовником на Донецкой епархии, спас украинскую церковь от автокефалии, потому что, когда экзархом был Филарет, митрополит, то это одна из первых епархий Донецкой, которая выступила против автокефалии, против отделения от московского патриархата. То есть в этом заслуга отца Зосима. И он говорил: ты знаешь, как я боюсь крайностей. Как я боюсь крайностей. И это созвучно с оптинскими старцами, которые говорили, старец Макарий, ученик, учитель преподобного Амвросия, он говорил: края, они бесовские, края. И у старца Амвросия, а он все это святоотеческое наследие, мысль, эту глубину превратил в ту присказку, которая стала доступна, стала понятна и стала, поскольку она с юмором, она стала, вошла в быт, в духовное сознание нас, православных людей. И вот я хочу об этом как раз напомнить, его поучение. Сестра Минадоры, есть такая святая, он говорил одной монахине: сестра Минадоры, держись среднего тона. Возьмешь высоко, будет нелегко. Возьмешь низко, будет склизко. А ты, Минадоры, держись среднего тона. Вот это так и в нашей жизни. Вот всегда вся проблема из-за крайностей. Мы ли слишком любим и не замечаем недостатков, когда вовремя, казалось бы, надо было подсказать. Или наоборот, неоправданно человека не любим или даже ненавидим. Или недоброжелательно относимся. А у человека очень много положительных моментов, которые надо было бы заметить, и надо было бы поощрить, и надо было бы как-то отнестись. Но вот те очки, которые одели, они, мы никак не можем по-другому к человеку относиться. Из-за чего? Из-за крайностей. Потому что нету абсолютно белых людей, абсолютно черных. Как нет рыбы без костей. Вот так в каждом человеке есть что-то свое. Есть и положительные стороны, есть и отрицательные стороны. Поэтому, вспоминая тоже владыку Евлогия, это первого наместника Оптиной пустыни, сейчас архиепископ Владимирской и Суздальский. Я тогда в Оптиной пустыне был экономом. Вот, был по молодости бестолковый, горячий и с крайностями. Вот, и приходил, говорил: владыка, ну, в смысле, отец-наместник, а я экономом тогда был. У нас, значит, снабженец, так? Слушайте, что-то начинаем чеки проверять, там, и какой-то отчет финансовый, а там как этот, чувствуешь, что что-то там мухлюет, там цены там завышает. Вот. А он говорит, значит, а достать только он может. Я говорю: ну, к сожалению, да, только он может достать. Ну, ладно. А вот еще там, значит, этот прораб что-то такое там наделал, там, значит, штукатурка отваливается. А дом-то он построил. Ну, дом построил. Ну, вот штукатурка-то. Ну, дом-то он построил. Ну, да, ну, вот штукатурка. И, в общем, я одно и другое, и он тогда мне говорит. А я про крайность. Надо от них избавляться, брать это новых людей, которые добросовестно к этому будут относиться, которые костьми лягут ради монастыря, которые в лепешку разобьются. Ну, это я так по наивности думал. И он тогда мне сказал потрясающую вещь, вот которую я думаю запомню на всю жизнь, и думаю, что это будет тоже каким-то определенным духовным советом нашим братьям и сестрам, которые нас слушают. Он говорит: мы должны человека терпеть до того момента, когда мера его вредности не превысит меру его полезности. Мера его вредности не превысит меру его полезности.
Трудно тоже, батюшка, иногда определить.
Ну вот, ну понятно, ну нет. И я как раз говорю, вот он или юрист, так? Вот он что-то, он, значит, такие деньги получает, так? Надо ему или там сократить, или там еще чем-то. Он говорит, а ты эту бумагу напишешь? Нет. Я говорю, нет. А ты вот это сделаешь? Нет. Но поскольку нет другого человека, так? И он это может делать, а чего-то он не может делать. Но вот из-за того, что он в своем области, в маленькой, но справляется и помогает монастырю, вот, и другого варианта нет. Все. Тихо, спокойно, так сказать, уже к этому надо относиться. И это дает определенное спокойствие в жизни. Почему? Ну, Господь нам много чего прощает. Это же потрясающая притча Великим постом. Когда простили маленькую сумму, вот, а человек вышел и начал душить своего собрата, так сказать, уже. А, 10 тысяч талантов простили, а он 100 динариев там, или не помню уже, начал душить. Но несоответствие. И вот Господь показал, что ну, он нам много чего прощает. И людям тоже, так сказать, особенно, ну, как людям? Особенно это касается семьи. Не надо далеко говорить, не все наместники, не все экономы, не все на руководящих должностях находятся. Вот, кстати, относительно должности. Знаешь, что это слово обозначает? Должность. Вот,
долг?
Да, это тот, кто всем должен. Вот когда говорят, слушай, у него такая должность, там, 50. А вы знаете, что с этой должностью? Это только одни проблемы. Вот проще быть, так сказать, простым священником, чем настоятелем там или руководящим каким-то человеком. Почему? Всем должен, потому что все проблемы, так сказать, стекаются в одну голову, в одно сердце, так сказать, в одну душу. Вот, и поэтому не все начальники, и не все на большой должности, даже, может, вообще ни на какой, это и к лучшему. А самое главное, это в своей собственной семье, с родными и близкими. Как старец Паисий Афонский говорил, он терпит твою медлительность, ты потерпи его энергичность. Как у машины. У машины есть педаль, и газ, две педали, газ и тормоз. Если бы были оба газовые, если бы оба газовали, вы куда-нибудь давным-давно влепились. Если бы вы были оба тормозом, то машина вашей духовной семьи с места бы не сдвинулась. И поэтому давайте кто-то в жизни, пусть один рулит и газует, а другой кто-то притормаживает. Вы в семье между собой разберитесь, кто же все-таки у вас отвечает за окончательное решение внутри семьи. Ну, это церковью Богом определено, это муж, вот, глава жены и муж. Кстати, когда читают страшный апостол, особенно когда читают молодые пономари или диакон, а жена да боится своего мужа. Я поворачиваюсь на нововенчающих людей, но сегодня там мурашки, она прям бледная, так сказать, уже стоит. Лицо сравнивается с цветом платья. Оказывается, боится-то чего? Не мужа, в принципе, боится, об этом толкует Златоуст, а боится потерять любовь и расположение. Не просто как физически, так сказать, просто как деспота какого-то, а пусть боится потерять эту любовь. А муж должен относиться к жене, как Христос к церкви. А что это значит? А Христос за церковь и за людей жизнь отдал. И поэтому муж должен быть именно такой, который за семью, за жену готов отдать свою жизнь. И вообще-то в идеале, как это раньше было, в идеале жена должна рожать детей, вообще не работать. А муж должен работать на трех работах. Вот тогда он и будет главой над женой и будет защитой, опорой, фундаментом. Это как сейчас, кстати, есть только, к сожалению, на Востоке. А у нас, так сказать, сейчас женщина во всех ролях. Она и жнец, и дудец, и на... и прочее. Поэтому начинать надо со своей собственной этой семьи, держаться среднего тона, потому что у всех есть немощи, у всех есть недостатки, и поэтому вот это сглаживание, еще когда подходит, спрашивает про проблемы семейной жизни, я говорю, вы знаете, их можно довольно легко решить. А мне говорят, а каким образом? Я говорю, у нас здесь недалеко есть магазин Икея, так? Там за 530 рублей продаются очки с розовым стеклом. Вот, вы, так сказать, можете приобрести, это вам может очень сильно помочь в вашей жизни.
То есть такой оптимистический взгляд, да, радостный?
Да, поэтому вот эти очки надо надевать сразу. Надо надевать сразу. Поэтому, а еще один совет, духовный совет относительно семейной жизни, рассказал мне наш священник, который слушает нас на приходе, отец Сергий Шков, он говорит, когда мы с супругом были семинаристом, она хотела выйти замуж за семинариста, потом стать матушкой, и он говорит, перед венчанием мы с ней договорились заранее, что мы друг друга прощаем на 10 лет вперед. И когда она начинала дуться, я ей говорю, слушай,
10 лет не прошло.
Да, это же, потому что мы же, когда обижаемся, ну, хоть немножко, но мы как-то это показываем. Ну, сначала замыкаемся, так сказать, не разговариваем, делаем вид, ну, показываем, что нам это обидно, это неприятно, это выражается чисто, так сказать, уже и во внешнем поведении. А нам псалмопевец Давид говорит, солнце да не зайдет в гневе твоем. То есть он не сказал, что вы абсолютно не гневайся, это наша человеческая немощь. Мы все из души и тела, и у нас масса всяких к этому и причин, к такому отношению. Но, говорит, но это не должно с тобой уснуть, потому что, чтобы это не стало твоей сущностью, о которой епископ Игнатий однажды сказал. Как пища, съеденная на ночь, превращается в плоть и кровь, так и помыслы, с которыми мы уснули, становятся содержанием нашего ума и души. Далеко не надо ходить. Вспомните про свои дурацкие сны, насмотревшись непонятно каких сериалов по телевизору. Ну, слава богу, у нас сейчас люди слушают по Радонежу, я не думаю, что эти люди смотрят телевизор. Но все равно, какая-то гадость попалась или увлечение какое-то, и просто что-то вспомнили. Вот с этими мыслями нехорошими уснули, таких снов и нахватаемся. Иногда говорят, ой, ребенок не спит, ой, ребенок плачет, ой, ребенок это как-то психует. Особенно это видно, подносят детей на святое причастие. Он вырывается из рук, и сегодня было, в это воскресенье было чтение о Гадаринском бесноватом. Они как бесноватые. Я говорю, слушайте, а вчера вечером телевизор смотрели, так сказать? А он говорит, он без телевизора, типа, мы чем-то заняты, а он перед телевизором. Я говорю, он бесноватый, это из-за этого телевизора. Ну ладно, там мультфильмы, так сказать. Ну а потом, а мультфильмы-то какие? Ну ладно, там наши тихие советские, так сказать, это мультфильмы. Ну сейчас, что не посмотришь, обязательно кто-то кого-то бьет. Особенно американские, агрессивные какие-то. И мне так кажется, что сами-то американцы таких фильмов не смотрят. Мультфильмов, так сказать. Все скидывают. И поэтому с этими мыслями засыпающий человек, так, это становится его содержанием, его души. Так же, как и съеденная пища. Поэтому и епископ Игнатий говорит, вы перед вечерними молитвами постарайтесь сделать хотя бы несколько земных поклонов, потому что они, земные поклоны, уменьшают, будьте внимательны, уменьшают силу дневных впечатлений. Уменьшают силу дневных впечатлений. Почему я со своим близким советую, когда вы хотите читать Евангелие, так мы настолько целый день в информационном, эмоциональном потоке чувств, взаимном облучении, не только физическом, но и духовном. Поэтому советую главу апостолов, апостольского послания, и главу Евангелия прочитать, чтобы эти мысли предварили ту молитву, которая сейчас начнется, но хоть чуть-чуть успокоиться и настроиться.
Напитать душу.
Да? Конечно. И эти мысли, как епископ говорит, станут содержанием нашей души на ночь. Почему говорит псалмопевец? Солнце да не зайдет во гневе. То есть мириться надо. Прежде, как уснули. То есть, ну, не гневаться не получается, но это не больше одного дня. У нас звонок.
Звонок, да, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, спасибо вам большое. Это слова ваши, как бальзам на душу о том, чтобы знали родители и не смотрели, не давали детям мультики и вообще телевизионные программы. И,
ну, во всяком случае, контролировать. Во всяком случае,
да,
контролировать.
И компьютеры. Вот можно было бы в службах вот говорить, чтобы просто родители, ну, как вот запрещение от церкви, исключили бы из своей жизни телевизоры и компьютеры, не только из жизни детей, но и своей. И все бы, наверное, в государстве пошло гораздо лучше.
Ну, в чем-то я, конечно, согласен, потому что мы просто уже, сейчас смотришь, какая-то болезнь, человек даже без сотового телефона уже не может этот обойтись без конца. В нем СМС-ки, интернет, новости через него, то есть просто уже такая
физиология. Информационному полю постоянная подключенность.
Он хочет быть в новостях, человек хочет в новостях, все знать. Кстати, об оптинских старцах люди говорили, оптинские старцы не знали все, то есть всего не знали, но это не было, так сказать, ихней и духовной сущности. Но они знали все о главном. Они знали все о главном. А что главное? Жизнь с Богом, спасение души. Вот об этом они знали все. И поэтому и мы-то должны именно к этому стремиться. Если бы содержанием нашего свободного времени стало духовный рост через чтение святых отцов, через желание следовать по тому, что мы, то, что нам открылось, молитва, духовная связь, так сказать, с Богом, а то у нас, так сказать, так, убивание времени через новости, через компьютер и прочее. Поэтому у отцов есть такое выражение. Откуда старцы все знали о главном? Они же говорили. Исполняй то, что знаешь, и откроется то, чего не знаешь. Почему мы никак не дойдем до глубины? Почему у нас, так сказать, столько литературы? В компьютере чего только нет, так сказать, каких только сайтов. Богослов.ру, все отцы есть это в интернете, так сказать. А смотришь на духовную жизнь это людей, да нам, ну, так сказать, ну, такая, довольно поверхностная. Почему? А потому что нет желания, стремления это исполнить. Может быть, сил-то исполнить. Почему? А потому что не туда тратится колоссальное время. Колоссально ценное время, о котором апостол Павел говорит. Блюдите, как опасно ходите, потому что дни лукавы. А что значит дни лукавы? Окажется, что какой-то будет бесконечный черед еще дней. Еще будет завтра, еще будет послезавтра, еще неделя, еще месяц, еще год. Мы в квартире даже не можем убраться, мы говорим, завтра, на следующей неделе, вот, какую-то там справку, что-то для ребенка купить, вот, все завтра, отремонтировать. Особенно жена, мужа не может это допроситься. Завтра полку повешу, завтра, она целый год. Потом ей банка, когда на голову свалилась уже, потому что не работал этот шуруп, но тогда муж уже за полку взялся. Вот одна шуруповерт наконец-то купила, так сказать, которую муж полгода просил. Вот, и есть такое выражение мудрых отцов, что завтра враг сегодня. Завтра враг сегодня. Поэтому отцы призывали жить одним днем, вкладывать в содержание этого дня всю полноту твоих возможностей, в содержание этого дня. И потом, ну, Лесничник есть потрясающая вещь, он говорил, что даже древние философы говорили, невозможно провести благочестиво день, если ты не считаешь это днем последним в твоей жизни. Вот такая концентрация отношений к времени, важность времени, ценность времени. она в нашей жизни должна присутствовать. Вот тогда не будет пустых разговоров, занятий, времени. Все то же самое будет, и общение, но оно будет в нужной мере. В нужной мере. Потому что мы живем среди людей, работа, все надо. И деньги зарабатывать, семью кормить, и маме позвонить, папе позвонить, со всеми отношения поддерживать, общаться, дружить. Но всему свое время. Как нам Писание говорит, кесарево кесарево, а Богу Богову. А то у нас до бесконечности кесарево кесарево, а где же Богову? И поэтому я говорю об этих крайностях, об этих семейных взаимоотношениях, что они должны, если что-то случилось, но это не надо уносить с собой, переносить это на следующий день.
Прощать.
Да, помириться до, ну, в течение этого дня, вечера, как это есть традиция, она и жива до сих пор, в монастырях, когда заканчивается вечернее богослужение, братья подходят друг к другу и спрашивают прощения, что было в течение дня, вольного или невольного. И то же самое происходит перед служением божественной литургии. То есть человек не может причащаться, если он с какой-то обидой и кому-то от всей души не простил какого-то недоумения или какого-то греха. У нас еще раз
звонок. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте. Город Москва. Вот в Ветхом Завете разделе Бытие, глава 4, стих 19. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя второй Цила. Должна же быть на всю жизнь одна жена, а не две».
Ой, все правильно. Должна быть одна жена, я целиком полностью с вами согласен. Вот поэтому мы и люди Нового Завета, и у патриархов было, ветхозаветных патриархов, ветхозаветных праотцев было и по несколько жен, но как раз-то Евангелие дало нам иное отношение к семейной жизни, дало иное отношение к браку, подчеркнув его единственность и неповторимости. Поэтому Господь-то ради этого пришел, чтобы обновить нашу с вами жизнь. И поэтому для нас сейчас, судя по голосу, для вас вопрос этот сейчас замужества, по-моему, уже не актуален. Поэтому вы, слава Богу, если в своей жизни были женой одного мужа, то это милость Божия, что Господь дал прожить счастливой семейной жизнью с одним человеком. Вот. И поэтому те дети, внуки, которые у вас сейчас есть, вы им постарайтесь уже в своей жизни им передать, что настраивались на единственность брака. Потому что как в гражданских самолетах у пилотов нет парашютов. Почему нет парашютов, как у военных летчиков, которые имеют возможность катапультироваться? Потому что у них должна быть предельная ответственность за тех людей, которые сидят за их спиной. Что или вы спасаетесь вместе, или вы погибаете вместе. Другого варианта нет. Он садится в самолет и знает, что повтора не будет. Ты сейчас, так сказать, или ты долетаешь, или ты разбиваешься. А если бы был парашют под сиденьем, когда можно было бы спасти ситуацию, а он выпрыгивает, а самолет разбивается с людьми. Вот такого нет. У них нет, в гражданской авиации нет парашютов. Вот так и человек, когда понимает и дает себе оценку, на что он решается, что ты женишься или выходишь замуж один раз и на всю жизнь. Вот об этом подумай. Как другие, ну, как сейчас иногда. Ну, мало ли, что там может в жизни это как случиться. То есть, уже человек предполагает, что, не сложилось что-то, разведемся. А дальше чего? А дальше пошло-поехало. И вот из-за этого, что есть человек себе имеет возможность и имеет право, что в случае, разведусь.
Допускает эту мысль.
И нет такой ответственности к человеку. Он не ценит, не жалеет, не смиряется, не терпит. Почему? Да пусть он под меня подстраивается. Оно не понравится, пусть катится на все четыре стороны. Вот из-за этого у нас, кстати, Виктор, у нас ужасная статистика в России. На три брака два развода. На 3 брака, 2 развода.
Невероятно.
До революции, так сказать. И развестись почти было невозможно. Ну, и тогда тоже до революции. Это психическая болезнь, неспособность иметь детей и измены. То есть тоже были, так сказать, свои какие-то критерии. Но на 1000 браков было 3 развода. До революции. На 1000 браков 3 развода. Вот такая была редкость. У нас звонок.
Звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Отец Амросий, монах из Сибири. Вот я слушаю вас постоянно. Значит, вот эти вот вопросы задают мне. Вот я в электричке еду про телефоны. Что там с ними делать? Ну, я уже многим рассказывал. Значит, просто вот этот вот покупаете... чехол или что-то такое, телефон ложить, а чехол надо осветить. Когда освещенный чехол, он не дает, как бы, вот это отбрасывает электронное направление от тела человека. А с компьютером и, значит, и со всеми остальными просто икону Матери Божией, есть икона, которая называется вот наркомании, там еще каких-то таких, ее иконочку маленькую, ламинированную, просто на экранчик ставишь в левый угол, и все.
Спасибо, отец Амвросий. Интересно, монах Амвросий в честь батюшки Амвросия наречен или нет?
Старца Оптинского. Но мне кажется, что мы не при облучении говорим физическое. Да. Мы говорим о том, что человек садится перед компьютером для того, чтобы... решить, так сказать, какую школьную задачу, сделать бухгалтерский отчет, вот, так сказать, сделать какую-то работу, напечатать на компьютере реферат и прочее. Просто не надо лазить там.
То есть найти нужную информацию, конечно, а увлекается и разбрасывается.
Поэтому дело не в иконе, который, как бы, так сказать, это... В чем здесь полезный совет от Самросия? Будет стоять икона перед компьютером, она, может быть, человеку напомнит еще одну молитву, она, кстати, не писана, но я вам ее сейчас в эфире подарю, одного бывшего оптинского послушника, уже покойного, который сочинил такую молитву: «Несуй меня, Господи, куды меня не просят». И поэтому эта иконка будет напоминать: садишься перед телевизором и не лезь, куда не положено.
Батюшка, просят нас помолиться,
да,
о здравии тяжко болящей Натальи, болящих Антонины, Петра, Екатерины, Евгения, младенца Софии, тяжко болящей Елены, Елены Анатолия, Антонины, Раисы, Елены, болящих Николая, Марии, болящих Александры, Натальи, болящих Василия, Веры. И я, батюшка, прошу всех наших слушателей сугубо помолиться, предстоит операция рабу Божию Алексею. Это наш дорогой автор Алексей Валерьевич Артемьев. Удивительный человек. Вторая операция на сердце. Отец Алексей Валерьевич, все-таки 79-й год. И я просто преклоняюсь перед этим человеком, потому что то, как он потомственный иконописец, сколько он храмов расписал, сколько он сделал для сохранения русской культуры, это просто не перечислить даже в одном эфире. Человек необыкновенно смиренный, необыкновенной доброты. И сейчас предстоит операция. Мы просим всех воздохнуть,
ну,
и в эти дни помолиться
терпение,
у Алексея Валерьевича Артемьеве.
Я и еще прошу молиться о рабе Божьей Ольге, которая сейчас лежит и слышит нас по радио. Вот много лет сугубая болезнь, которая приковала к постели, но духом не унывает. И поэтому я знаю, что сегодня слышит. И давайте все помолимся о терпении и благодарности Богу, о котором мы сейчас с вами говорим.
Мы продолжаем нашу передачу, дорогие братья и сестры, в студии радиостанции «Радонеж» игумен Мелхиседек, настоятель храма Петра и Павла в Ясенево, подворье Свято-Веденской Оптиной пустыни. Батюшка просит нас еще помолиться о здравии Лидии Валентины Савушкиной, Татьяны Валентины, Евгении Сачадами, Зинаиды и Валентины. Ей предстоит операция. И благодарим прихожан храма Рождества Богородицы в Образцово Щелковского района. Батюшка, мне хотелось бы вернуться к словам старца Амвросия о благодарности, потому что мы все очень больно переживаем, когда не получаем человеческую благодарность, когда мы вроде бы сделали добро. Часто родители переживают, когда им кажется, что дети неблагодарны.
А как бабушки, что внуки.
Бабушки, что
готовят, внуки стирает, моет, убирает, они пешки, ты все разбросали, все съели, щи слопали, бабушка только успел оглянуться, уже кастрюль нету.
А как же воспитать себе это чувство искренней благодарности Богу? Как его сохранять?
Ой, к старости все поправится, начнут все ценить. Кто-то из мудрых людей сказал, и 50 лет хороший возраст, и 60 лет хороший возраст, и 70 лет хороший возраст. Но узнаешь только об этом в 80. Вот, и поэтому внуки бабушку не ценят, когда сами бабушками или дедушками станут, вот тогда вспомнят про свою дорогую бабушку, или дети про маму. Вот, но лучше все это, чтобы было заранее, потому что молодость, она, конечно, и юность, она безумно и безблагодарно. До тех пор, пока ты уже не припрет. Приперло человека, значит, потому что все могу. Как старец Амвросий говорит, смотри, говорит, жук летит летом. Все мои луга, все мои поля, все мои луга, все мои поля. А пришла осень, подул ветер, сидит жук на ветке и только пищит. Не скинь, не скинь. Не скинь, то есть ветру. Вот так, как говорит, и человек, пока молод и силен, вот, никакая ему ни церковь, ни вера, ни Бог не нужен. Орет, все мои луга, все мои поля. А как только пришла какая-нибудь уже испытание в жизни, только и пищит, не скинь, не скинь. Поэтому не надо дожидаться каких-то испытаний, надо быть просто благодарным и людям, и Богу, и церкви за то внимание, то отношение, которое мы имеем в своей жизни. Кстати, я заценил семью, маму, бабушку, когда в армии оказался. Я вот всю ту заботу, приготовленный обед, сваренный компот, постиранная рубашка, поглаженные брюки, так сказать, это белье, вот считал, что это вот мама, бабушка вот так должны, так сказать, это делать. А когда оказался в армии, и когда стал слышать, у кого какие родители, у кого какие отношения, я понял, что это их не обязанность. Это они делают все по любви. И я тогда понял, что это не так вот должно было быть, а что это, так сказать, ну, сверхдолжные заслуги. И понял, что, ну, все-таки надо к этому относиться по-другому. Это надо ценить, это надо за это надо благодарить и быть достойным такого отношения. Помню первую стипендию, так сказать, в училище, которую получил, там 30 рублей. Отдал маме. То есть она кормила, поила, то есть я ни копейки не взял. Так почему? А вот такое отношение было. Что сначала они, мне родители, а потом, раз я чуть-чуть взрослый стал, я такой гордый был, 30 рублей появилось, это как впервые. А так все время 15 копеек на завтрак давали, когда в школу отправляли. Вот. Но я вот каюсь, а я на них еще умудрялся это в трясучку играть. Вот. Но потому что не был в вере воспитан, так уже, поэтому тоже.
Батюшка, а вот благодарность людям, возможно, умение благодарить людей связано как-то с умением благодарить Бога?
Наверное, связано. Но дело в том, что это как раз мотивация, потому что у верующего человека это именно трепет и отношение. Именно верующий человек способен сердечно, сердобольно, доброжелательно относиться к тем людям, которые его окружают. Именно вера ему и помогает в этом. Вот хотя, так сказать, могут есть какие-то от природы человек благодарен, в каком смысле родителей, воспитания, у них так было это принято. Но иногда, так сказать, просто то, что человек так, начинает видеть в своей жизни реальную помощь от Бога и реальную помощь от людей, но у нормального человека это вызывает соответствующие чувства. Ну, вот я, например, когда тебе об этом рассказывал, я в армии, я в армию пошел уже верующим человеком, это в детстве просто не было, в 17 лет уже к вере пришел. Ну вот мне, может быть, глаза как раз Господь через веру тоже открыл, что, так сказать, вот такие у тебя родители, и ты тоже должен как-то по-другому себя вести. У нас звонок.
Звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Я очень рада вас слышать, батюшка. С удовольствием вас слушаю.
Спасибо.
Мне нравится ваше рассуждение. Меня зовут Галина, я в Москве. Угу. Мне 82 года.
Угу.
У меня такой вопрос, батюшка. Меня очень волнует мой внук, ему 42 года. Он раньше веровал в Бога, и он работал в этом, в охране.
Uh-huh.
Ну, такой с оружием, в общем, серьезная охрана.
Uh-huh.
И они и были в Иерусалиме. И он удивлялся тогда, как это там святыни, вот все это, как свечи сами зажигались. Я так радовалась. А потом, когда он приехал, вдруг у него так не задалась семья, у него там жена ушла, в общем, неприятности пошли.
Uh-huh.
Ну, это, конечно, одна из причин. Но ко мне, вот мне волновало то, что он очень плохо ко мне относился. Я не понимала, из-за чего. Я старалась как-то отвлечь.
А это кто, внук или сын?
А причин не было абсолютно никаких. Вот. А последний раз я вообще ошалела. Он начал выступать против веры даже. Мне вот батюшка Амбросий и Ивановский, он говорил, что вот он кричит, говорит, не он, говорит, кричит, а бес, говорит, на
А вы вместе кричит. Живете или отдельно?
Мы отдельно живем, просто летом вместе живем, когда на даче.
Так дело в том, что, слава Богу, что вы хоть живете отдельно. Вот и поэтому, ну, это его жизнь, его судьба, его выбор. И поэтому я вам, конечно, от всей души сочувствую, потому что, как моя мама говорит, в каждом дому по кому, а где и два. Свою голову и свои мозги никому не дашь. Поэтому есть такой тоже уже совет. На рожон не надо лезть. Поэтому раз на даче, так сказать, каким-то образом сталкиваетесь, или пореже туда ездить, или тогда, когда заходят какие-то вопросы, которые его раздражают, которые его выводят из себя. Поэтому надо все это сглаживать, не лезть, пока не спросят, эти темы не поднимать, которые его раздражают из себя, выводят. И поэтому, как говорится, уже держись, как говорится, от огня подальше. Поэтому в этом возрасте должна уже быть какая-то благоразумность, в каком смысле, уже понимать, так сказать, где могут с полоборота завестись. И поэтому здесь зло злом не исправишь, как апостол Павел говорит. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Поэтому, когда вдруг какая-то ссора, то самое лучшее здесь, это, конечно, промолчать, в другую комнату куда-то на даче уйти. Если там не комната, а погода позволяет, в огород что-то начать копаться, то есть так потихонечку с глаз долой. А так, так сказать, уже отношение непочтительное, о котором вы говорите, это, мне кажется, что такая вещь довольно распространенная, особенно между внуками, бабушками, так сказать, потому что, ну вот я говорю, внуки, у них все время, как говорится, старые люди, что-то им кажется, мешают их свободе, о них что-то надо заботиться, что-то они тут громкую музыку не включишь, да друзей не поведешь, ну, потому что не понимает, что со временем ты тоже такой же будешь. И тебе нужна будет и тишина, и спокойствие, и какое-то внимание, забота. Ну, кажется, что вся, как пьяному море по колено, так и молодому кажется, что все вокруг меня должно крутиться. Но это все, конечно, до поры, до времени. Вам сочувствую от всей души и молиться о том, чтобы Господь укрепил вас в вере и в терпении. Потому что это, конечно, жизненный крест. Внуки неверующие, дети неверующие, какое-то, конечно, от Бога испытание, потому что тот же старец Амвросий говорил, если бы было все время одно солнце, то пшеница бы посохла. Если бы был всегда только один дождь, она бы сгнила. Если бы не было ветра, она бы запрела. Вот так и в нашей жизни всего бывает. И солнце, и дождь, и ветер. А для чего? А чтобы пшеница созрела. Вот, вот так и наша душа. Она созревает невидимым промыслом и судьбами Божьими. Как мы часто во время, ну, каждую полуночницу читаются такие слова. Глубиною мудрости человеколюбно вся строи и всем полезное подавая. Это глубина мудрости. Почему у нас вот такая именно семья? Почему так сложилось обстоятельство? Порой бывает так, и я часто об этом сталкиваюсь на приходе, верующая семья. Но мать свою дочь этому не учила. Дочь жила в церкви. Почему вдруг она сбилась с пути? Вот вы сейчас рассказали про простой какой-то, ну, в смысле, про обыкновенную ситуацию. А я вам страшнее расскажу. Верующая девочка, значит, 16 лет, уходит из церкви. Так? Мать на мать, так сказать, ну, в переносном возрастном смысле это плюет. Не замуж уходит, а, так сказать, начинает встречаться с мусульманином. Значит, беременеет, делает аборт. В общем, все, чего можно, так сказать, себе страшно представить, все в одном человеке, все с одним человеком все случилось. Кто? Девочка из церкви не выходила. Я еще вспоминаю, когда на Благовещение есть обычай, у нас, кстати, на Радонеже тоже, это Евгений Никифоров это тоже делает, патриарху дает голубь, выпускает голубей как символ такой, символ духовной свободы, что Благовещение, о чем Благовещение? Благовещение о спасении, о рождении Спасителя, а Спаситель нас делает свободными от греха. И вот голубей освобождаем из
как души.
Души. Я эту девочку на руки брал, и она этих голубей выпускала. А потом вот у нее такая случилась, это как он, судьба так сложилась. Спрашивается, вот что это? Вот как такой, мать что учила? Поэтому это какая-то непостижимая это уже это человеческие судьбы, которые, если начать вникать, то ты тут не разберешься, только можно одно, только принять, смириться и молиться перед этими обстоятельствами, которые ты изменить не можешь, которые ты должна принять, для чего? А нам опять Амосий Оптинский говорит, Бог по жизни, посылает нам именно таких людей, через которых может быть уврачевана наша гордыня. Может быть уврачевана, если ты это примешь, если ты смиришься, если ты поймешь, из-за тебя случилось вот то-то и то-то. Все в тебе, как один древний философ сказал, мудрец ищет причины в себе. Глупец ищет причины в других. И вот христианство нас направляет именно к этому. Искать причины в себе. Будь то семья, будь то внук, будь то муж, будь то жена. Это беспроигрышный путь. Как Арсений Великий сказал, если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Старец Амосий Оптинский цитировал Арсения Великого, я помню, именно в передаче, именно через слова преподобного Амвросия. Если не пойдет путем самоукорения, нигде и никогда не найдет покоя.
У нас батюшка, я только обращу внимание, да? Я первый раз обратил внимание на это слово у старца Амвросия, может быть уврачеванно. То есть не обязательно уврачивается
этим скорбом,
а может быть уврачеванно.
А свободно, это как таблетка.
Как примем, да?
Таблетку-то ты можешь выплюнуть, когда она тебе горько показалась. А когда ты соображаешь, что ты больной, а таблетка горькая, и надо ее проглотить. Но не нравится, что она горькая. Но так все лекарства горькие. И вот обстоятельства жизни – это от Бога посылаемые таблетки. Для чего? Может быть, через это уврачевана твоя гордыня, если ты это проглотил, эту ситуацию, и потопил в сердце наполненной любовью. Как он в старе самого себе говорил, нельзя, говорит, не возмущаться человеческими отношениями, такова наша жизнь. Чему подобна должна наша жизнь быть? Поверхности озера. Бросили в него камень, в это озеро. Оно возмутилось, камень пошел на дно, а через несколько секунд на этом озере опять гладкая поверхность. Не возмутиться нельзя, но не до такой степени, как, так сказать, какая-то иная физическая, так сказать.
Батюшка, у нас звонок, но мы просим еще помолиться о Зое и Александре, и о болящем послушнике Алексее. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это батюшки, я вас очень так люблю тоже слушать. Вот я сейчас решил дозвониться, я просто хотел продолжение темы.
Ну, из нас батюшка один только.
Благословите, это Алексей из Москвы.
Да, Бог благословит.
Ну, вот, это... У меня самого год назад у меня умерла мама, я просто хотел насчет вины. Если что-то не так было, она все время говорила, что вину брала на себя. Ну, не на себя, но я говорила...
Ну, как-то сглаживала, да?
Да. Угу. Ну, вот, и я тут то же самое. То есть, если что-то не так, смотри причины в себе.
Угу.
Ну, вот, это если... Ну, вот, а знаете, как еще? То тут у меня такой момент есть. Для слушателей.
Угу.
Любой приемник с УКВ расширенный. У меня сейчас работает ВИТЭК приемник. Угу. Это магнитола. Нормальная цена, хорошо принимает. Просто там надо с антенну покороче сделать, если там вытягивают на УКВ.
Угу.
То лучше покороче ее сделать, тогда более чистый прием будет.
Спасибо.
А так там другие помехи.
Угу. Спасибо, Алексей. Да.
Ну, вот это тоже, видишь, так сказать, это передал о том своем опыте, своей личной жизни, что вот так вот сглаживалось, и видишь, так сказать, была взаимность.
Угу.
Мама так поступала, и он так поступал. Когда супруги у нас венчаются в храме, я говорю им, конституцию своей семьи вы пишете сейчас сами. Вы заведете, что мы обижаемся. Это будет закон в вашей жизни. Вы заводите в своей конституции, что мы стараемся, так сказать, сгладить и простить.
На 10 лет.
Ну хотя бы на первый. У того-то, у него ума хватило, потому что он же стал священником. Вот, и поэтому вот вы эти законы сейчас формируете. Вот как вы начнете относиться к друг другу, вот так вы по этим законам и будете. Есть доброжелательность, есть, как кто-то из мудрых людей сказал, что христианство начинается не с того момента, когда... Отец научит ребенка читать «Отче наш», а христианство начинается с того момента, когда мать приучит своих детей благодарить спасибо за приготовленный обед. С этого начинается. И поэтому это тоже уже и конституция семьи. Вот принято благодарить. Вот так вот вы этого и придерживаетесь. Набора того, так сказать, отношений, которые между вами. Как однажды тоже был недавно в семье, она вышла замуж, а потом говорит, мам, ты знаешь, говорит, меня, говорит, поражает. Оказывается, в этой семье они ругаются матом. У нас же этого ничего не было. Я, говорит, я вот этого принять не могу. Мама посочувствовала, потому что, ну, она знала супруга, но не знала его родителей. И когда, говорит, супруг это теперь позволяет, говорит, это настолько невыносимо. Ну, а мама говорит, так сказать, это, ну, глаза же были, уши были. Вот. Ну, вот он говорит, когда женихом был, вроде такого не было. Но есть совет какой-то. Конечно, семья, так сказать, это неверующая, потому что верующий человек сразу, так сказать, это есть совет матери, и уже там видно, потому что, ну, есть человек, когда вот нет этой искренности, откровенности, это какой-то, как этот, тайны за семи печатями. Вот, потому что у нас как-то попроще в наших отношениях среди верующих людей. Но вот это целая трагедия. Почему? А потому что в этой семье одна конституция была. А в этой совсем другая. И вот сейчас как кто кого на чью сторону перетянет, то ли супруга, то ли муж, так сказать. Ну вот видишь, муж, если муж, так сказать, это, они же все только меня слушайте, мне там подчиняйтесь. Вот, конечно, это будет проблема по жизни.
Да, батюшка, и Я хотел бы наших слушателей пригласить на вечер 6 декабря Александра Невского, память святого возвращения на родину, судный день России с отцом Владимиром Соколовым, отцом Александром Шумским, постоянные авторы передач «Радио Радонеж» и главным редактором «Русской народной линии» Анатолием Дмитриевичем Степановым. Батюшка, вот все-таки 200 лет преподобному старцу Амвросию.
6 декабря, 6, еще раз об этом повторяю.
6 декабря, в этот же день. Но удивительно, был наречен в честь Александра Невского, святого, такого боевого воителя, а стал Амвросием. Амвросия, да? Богоухание, которое пчелы собирают. Как меняется?
Ну, и воин Христов, так сказать, и воин... Ну, в смысле, подражание по жизни. Воевал, так сказать, уже за души человеческие всю свою жизнь. Поэтому и во святых, поэтому и в Царстве Небесном. Поэтому, если мы будем хотя бы малюсенькую часть из наследия преподобного Амвросия помнить, в своей жизни исполнять, и как бы подведя итог сегодняшней беседы, что все-таки держаться среднего пути, на себя не взваливать каких-то особых, ну, в смысле, подвигов и превышающих наши силы и возможности. С другой стороны, чтобы не было расхолажности и лени. И людей, так сказать, знать, что у каждого человека есть недостатки, есть за что-то. И во врагах есть что-то хорошее, и в друзьях есть это недостатки. Поэтому надо всех, так сказать, уже стараться больше любить, чем, так сказать, уже иметь какое-то недоброжелательное отношение к тем людям, которые окружают нас. Помню слова преподобного Амвросия Оптинского, который говорил: «Сестра Минадора, держись среднего тона. Возьмешь высоко – будет нелегко, возьмешь низко – будет склизко. А ты, Минадора, держись среднего тона. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры, и спокойной всем ночи. Солнце да не зайдет во гневе вашем».